Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Сергий Заплатников, старший преподаватель Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И тема наша сегодняшняя, информационный повод, поговорить о, ну, если так можно выразиться, актуальных, интересных, животрепещущих проблемах богословия современного и церковной мысли. Но не нужно пугаться, я сейчас к нашим слушателям обращаюсь. Вам не предстоит слушать академическую, тяжелую, в каком-то смысле нудную беседу, как раз-таки наоборот. Дело в том, что ПСТГУ, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, запускает, уже существует этот цикл лекций, который называется «Собеседники», где профессора, преподаватели по СТГУ, богословы, философы, религиоведы, историки церкви, библеисты собираются и в режиме такой, если угодно, публичной дискуссии, такого интервью друг с другом, обсуждают темы важные. Темы связаны с церковью, опять же, с богословием, с вопросами церковной жизни. Это все проходит в соборной палате, правильно я понимаю, да? Это историческое здание епархиального дома, епархиальный дом, в котором проходил собор, поместный собор 1917-18 годов. Сейчас там располагаются факультеты по СТГУ. Соборная палата – это большой красивый зал, в котором и концерты проходят тоже музыкальные. Наши слушатели наверняка знают и бывали там уже. Вот в этом месте проходят эти лекции под названием «Собеседники». Эти лекции снимаются на видео, потом выкладываются. Но туда приглашают всех желающих, как публику, послушать в режиме реального времени эти беседы, а может быть, потом задать вопросы, пообщаться с лекторами. Но вот об этом мы сегодня поговорим, потому что, как мне представляется, тема, выбранная для этих, для этого цикла лекций, как раз-таки указывают на те проблемные точки, на те точки интереса, которые сегодня есть в церковной мысли, вот об этом поговорить, почему они такие, и почему, кстати, иногда там, где нам, в общем-то, кажется, что никакой особенной темы или проблемы нет, она на самом деле есть, вот об этом я бы хотел, чтобы вы сегодня нам рассказали. Каким темам посвящены лекции?
Спасибо за представление. Да, действительно, цикл лекций «Собеседники» – это проект во многом уникальный, и в то же время он является направленным абсолютно для всех, для слушателей всех уровней образованности или заинтересованности, потому что он раскрывает такие, знаете, как темы для разговоров людей на приходе или между собой, православных, верующих или интересующихся этими темами, может быть, даже на каком-то вот на своем уровне, потому что всякие такие разговоры начинаются с науки. Вот пока ученые эти темы не поднимут, пока они не определят какой-то вектор развития этих тем, обычно ими и не интересуются. Вот. Мы хотели этим циклом не только обозначить интерес и, может быть, даже ответить на вопросы аудитории, но еще и рассказать, показать, какими научными направлениями занимаются на нашем богословском факультете. Потому что для нас это, по сути, для ученого его тема, его область знания – это его жизнь. Да? Вот ученый, он живет и дышит этими проблемами, дышит этими темами, вопросами, и они иногда мучают, и он даже спать не может, пока на них не ответит. Вот. А в этом учебном году или в этом сезоне, так, наверное, правильно сказать, мы запланировали 7 встреч, и одна, кстати, уже встреча прошла, она состоялась 9 ноября, и следующая наша лекция состоится уже 23 ноября. Последующие лекции мы также запланировали, они будут выходить, проводиться приблизительно один раз в месяц. Весной мы этот цикл заканчиваем, завершаем. Все передачи, которые мы будем снимать, будут выложены на сайте Соборной палаты, с ними можно будет ознакомиться. Но личное присутствие и участие, они всегда приносят гораздо больше радости и удовольствия, хотя бы потому, что можно задать вопрос. Потому что одно дело услышать и остаться в состоянии загадки, какой-то тайны, другое дело это услышать и тут же эту тайну раскрыть для себя.
Вот, вы сказали, что до эфира вы мне сказали, что на вот ближайшее число, 23 ноября, да, лекция, которая будет посвящена ни много ни мало откровению Иоанна Богослова, именно апокалипсису, как его еще называют, уже практически нет свободных мест. То есть есть, как ни парадоксально, большой интерес у аудитории к вот такого рода, казалось бы, специальным богословским вопросам и темам.
Да, совершенно верно. Не то чтобы практически нет мест, их нет фактически. Потому что тема апокалипсиса – это самые загадочные книги для современного православного человека. Она настолько животрепещущая, что, наверное, другой такой темы подобрать очень сложно. И действительно, те, кто хотят и желают посетить эти лекции, очень важно записаться заранее, потому что в аудитории может мест не хватить. Запись, она для этого ведется, чтобы у нас не получилось столпотворение. Вот. Ну и запись, видеозапись ведется тоже как раз для того, чтобы те, у кого нет такой возможности, они могли пересмотреть снова и снова это на странице Соборной палаты.
Какие еще будут темы?
Ну, я хотел бы прежде всего сказать про ту тему, которая уже была 9 ноября, и анонсировать ее скорую публикацию на сайте Соборной палаты. Эта тема была посвящена первенству в церкви, первенству чести в церкви. Ну, ни для кого не секрет, что в церкви очень многое устроено по некоему чину. Есть у нас старшие епископы над нами, вот, есть еще более старшие институты чести, власти. Вот. И сегодня церковь переживает очень тяжелые времена, настоящие испытания. Можно сказать, даже мы, наверное, стоим на пороге очень важных эпохальных событий, которые могут происходить, наверное, в истории церкви раз в 1000 лет. Мы знаем и помним хорошо, например, Великую схизму, раскол между западными и восточными христианами, вот, и образованием семейства, такой семьи настоящей, поместных православных церквей. И вот это единство православных церквей зиждется на принципе первенства чести, первый среди равных. На том принципе, что все представители всех поместных церквей между собой равны. Однако вот в последнее время, я даже бы сказал, последние 100 лет, складывается такая очень неприятная тенденция, и сейчас она очень серьезно обостряется, когда одна из церквей претендует на настоящее первенство власти вот в этой семье равных друг другу церквей.
То есть не просто первенство чести, а именно первенство власти, какого-то принятия решений единоличных и так далее.
Совершенно верно. Это в эти полномочия властные входит и созыв соборов, и принятие или неприятие клириков других церквей.
Но мы говорим о Константинопольском патриархате.
Совершенно верно.
Вселенском патриархе, как еще называют его.
Как он сам себя тоже довольно часто любит называть. Это очень серьезная проблема, потому что она может разрушить в самое ближайшее время один из главных принципов существования вообще институализации православной церкви, которая зиждется на соборности. Очень важное отличие православной церкви, например, от католической, потому что мы никак не можем допустить, чтобы в церкви все зависело от одного человека. Даже во главе Русской православной церкви у нас находится, конечно, Христос, вот, а вот здесь на земле, непосредственно с людьми, высшими полномочиями обладает поместный собор, потом архиерейский собор, и потом уже Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Вот. И даже вот в этой конструкции мы видим, что мы никогда не будем надеяться или уповать только на одного человека. А в западно-христианской традиции такой человек есть. И для того, чтобы обеспечить правильность его решений, ему даже вынуждены были его наделить полномочиями, которые исходят из его святости, непогрешимости в области вероучения. И вот.
И, речь о Папе Римском.
Да, совершенно верно. И речь идет о Папе Римском, и вот те самые принципы, на которых Римская Церковь основывала свою экклесиологию, то есть учение о Церкви, ее устроение, вот на этих самых принципах мы видим, как сейчас Константинопольский Патриарх выстраивает свои отношения с остальными поместными православными церквями. Мы являемся непосредственно свидетелями этих эпохальных событий. Мы, конечно, очень переживаем, беспокоимся, и с нашими как раз специалистами на факультете мы эту проблему обсуждали.
А вот тут интересный вопрос, а что богословы, профессоры, преподаватели Свято-Тихоновского университета в данном случае говорят, как научная экспертиза может повлиять на ситуацию?
Это очень... Хороший вопрос, и он, конечно, наверное, даже касается не только вопроса о первенстве чести в церкви, вообще любых вопросов, которые так или иначе связаны с таким вот явлением, понятием, как идеология. Вот те принципы, о которых говорит сегодня Константинопольский патриархат, они начинались именно с ученых кабинетов. Они начинались именно с методики разработки и развития этого вопроса. То, что привносит наш преподавательский состав, наши исследователи сегодня, это подробное и тщательное изучение позиции Константинопольского патриарха, позиции тех источников, которые они изучают, проверка их, выверка. Мы публикуем, делаем достоянием общественности все эти положения и принципы. Мы их публикуем, показываем, чего они стоят, какой вес они имеют, откуда они происходят. И в том числе и для православной общественности, и для священного начала это является очень важным подспорьем в диалоге с поместными православными церквями.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Заплатников, старший преподаватель богословского факультета по СТГУ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, а еще какие темы?
Ну, одну тему вы уже сегодня обозначили, это «Апокалипсис», книга «Откровение», книга загадочная, которой кто-то, может быть, сторонится, кто-то воспринимает как какое-то страшное предзнаменование, от которой надо бежать, но она человека, каждого человека, даже, может быть, и неверующего, обязательно тянет к себе, знаете, притягивает. Это такая загадка, тайна, которой хочется прикоснуться. Есть у нас специалист на факультете, который эту книгу очень тщательным образом исследует очень много лет, и можно даже сказать, что это сложившиеся отечественные специалисты по этому вопросу. Вот, мы хотим во время этой лекции сделать ее более открытой, более, может быть, доступной, понятной, логику ее выстраивания, ее авторство, появление, контекст, и в том числе судьбы православной церкви, которые приоткрываются в этой книге. Чего стоит бояться, чего не стоит бояться? Потому что мы прекрасно понимаем, что если это откровение о том, что будет, чего этого бояться? Оно, значит, будет. Если мы видим знамения времен, да, вот знаки, что наступающее, грядущее пришествие Господне, оно вот становится более явным, понятным, вот оно приближается, то не стоит бежать и копать землянку, а стоит лишь готовиться внутренне, духовно, там вот к покаянию, к пришествию Господа, потому что это просто неизбежно. Раз об этом сказал Господь, если это открыто в книге, то, ну, значит, бояться здесь не нужно. Мы хотим вот на этой лекции как раз об этом и рассказать, что это за книга, что она собой представляет, в чем ее загадочность и какие из этого для нас, верующих, сегодня следуют выводы.
Ну вот в таком массовом сознании книга «Апокалипсис», «Откровение Иоанна Богослова», книга про что-то страшное, книга страшная, казалось бы. Я вот помню, что есть в интернете лекция, собственно, Антона Сергеевича Небольсина, профессора по СТГУ, крупнейшего сегодня в России специалиста по, именно по «Апокалипсису», автора и спецкурсов, и лекций. И вот у него лекция, которая, я помню, называлась «Красота апокалипсиса и красота в апокалипсисе». То есть такой разрыв шаблонов. Эта книга не про страх, а про свет. Ну или вот второй лектор в этом цикле «Собеседники» указанный, ученица Антона Сергеевича Вероника Александровна Андросова, тоже уже крупно сложившийся специалист, библеист. Вот у нее книга есть «Апокалипсис. Книга надежды». Вот такие нестандартные подходы, казалось бы, нам, вот массовому сознанию, привыкшему между словами «Апокалипсис» и «Армагеддон» ставить знак равенства, подходы.
Да, несомненно, несомненно, ну, для любого ученого, исследователя, ознакомление с объектом его интереса, изучение делает этот объект более понятным, более открытым, и то, что наши участники этой лекции называют ее светлой книгой, красивой, или с книгой надежды, говорит лишь о том, что они действительно очень хорошо и глубоко погрузились в эту тему. Действительно, слог, которым написана эта книга, это ведь отдельный повод к беседе. Образы, которые там явлены. Да, мы все наслышаны об образе там зверя, да, или каких-то вот таких подобных образах, но это
четыре
вот
всадника и так далее.
Четыре всадника апокалипсиса, да. Но ведь на самом деле это книга о явлении Господа в мир, а явление Господа в мир, ну, понятно, для грешников будет страшным.
А для... То есть для всех.
Для человека, верующего, который живет этой надеждой на спасение.
А для кающихся грешников не такое страшное.
Совершенно верно. Но надежда, книга надежды, потому что заканчивается-то книга хорошо, на позитивной ноте, и вообще жизнь будущего века, она позитивная, надежная, она связана именно с светом, просветлением, радостью, внутренней духовной радостью. Поэтому, конечно, вполне актуальны и здесь вот эти высказывания, эпитеты в адрес книги, они актуальны и хорошо отражают ее суть.
Ну вот, как мы сказали, на эту лекцию про апокалипсис уже, к сожалению, все места заняты, но, слава богу, будет видеозапись, и можно будет ознакомиться, посмотреть. А вот грядут другие лекции с новыми темами после этой, на которые, видимо, еще есть возможность зарегистрироваться, прийти, задать вопрос потом лектору. А какие будут темы?
Да, в самое ближайшее время на сайте Соборной палаты мы откроем записи на эти лекции. И вот ближайший из них после апокалипсиса называется «Женщина в церкви».
Взрывоопасная тема.
Тема действительно очень актуальная, и мы, конечно, надеемся, что зал будет заполнен мужчинами. Женщинами.
Наоборот, мужчинами, которые что-то поймут о своем неправильном отношении к этому вопросу до этого.
Да, речь здесь пойдет прежде всего о служении женщины в церкви. Ну, это не секрет, что женщины часто задаются вопросом, почему, например, им нельзя совершать служение в алтаре. Почему их...
А вот прямо женщины часто задаются этим вопросом?
Вот в самое последнее время, последние пару недель, в отрыве от цикла лекций «Собеседники» в Соборной палате, я вот просто на приходе и просто
серьезно?
При знакомстве или общении с людьми не раз, три раза слышал этот вопрос.
Просто мне всегда казалось, что это такой, знаете, аргумент, как бы скорее в полемике, используемый критиками церкви. Вот из серии «Вот у вас такое неравенство, у вас женщины не могут быть священниками, это так нетолерантно, так отстало». И то есть такая, мне казалось, это такая аргументация, используемая критиками специально, а вот женщин самих православных спроси, они как бы, в общем-то, в массе своей не видят в этом проблемы. То есть для них так вопрос не стоит, что нам нельзя. Ну, мы как-то, церковь такая, какая она есть, вот такие традиции, вот так сложилось, у этого есть там свое богословие, свое обоснование, поэтому мы смиренно принимаем, что церковь такая, и у нас есть другие служения в церкви, помимо священства.
Ну, вы сейчас очень хорошо сказали, что это вопрос, который возникает в контексте полемики, против церкви. Раз у вас вот так, то я к вам не пойду.
Ну да, да.
Вот. Но обычно полемист, он не настроен не слушать своего оппонента, но не вникать в его аргументацию.
Это, к сожалению, так.
Для него часто бывает полемика сама по себе прекрасна, и хорошо бы вот это высказать. Вот, поэтому это не недостаток православной церкви, и более того, ни одна конфессия, ни одно какое-то направление современных религиозных течений не уделяет столько времени, столько любви, столько, знаете, уважения к женщине, чем православная церковь. Об их равенстве мужчины и женщины перед Богом, о равенстве понесенных, наверное, послушаний, служений. Мы здесь, на самом деле, далеко впереди всех. Вот здесь надо, для того, чтобы это понять, надо просто прийти в церковь и быть в церкви. И, в общем, женщины никогда не бунтуют в самой церкви. Они говорят: «Пустите нас, мы сейчас в алтаре начнем служить, мы хотим так же, как и вы, вот, мужчины».
Не говорят.
Никогда такого не говорят. Более того, на самом деле, в православной церкви с огромным уважением относятся к женщине, потому что ее служение Богу, оно настолько уникально, настолько прекрасно само по себе, даже вот, если мы будем говорить онтологически, да, как женщины, как матери, которые вместе с Богом и в семье приносят новую жизнь, что, ну, сравниться с этим мало что может. Просто и у женщины, и у мужчины, ведь Господь сказал, создал мужчину и женщину. Он не создал просто человека, он создал мужчину и женщину, так говорится. Это значит, что они просто по своей сути, как я уже сказал, онтологически, они просто разные, и каждый из них вот какое-то свое служение совершает. Мужчина не может родить ребенка, как бы он там ни мечтал, ни хотел. Вот. Что он может, как он может? Он может служить, он может совершать служение у престола. Вот. Женщина может дать жизнь. Это тоже очень большой дар, это тоже очень большая ответственность, и именно так к ней нужно относиться, с благодарностью, с любовью, с бережностью. Вот. И поэтому, безусловно, в православной церкви этому уделяется очень большое внимание, никакого притеснения женщин нет. Более того, нам известны в истории многочисленные зафиксированные случаи, не просто случаи, а даже систематически выстроены служения женщины, ну, в разных других ипостасях. Не священнослужение, конечно, вот, но церковнослужение. Мы, например, знаем, что и апостол Павел говорил о том, что женщины могут, например, пророчествовать или толковать пророчество, потому что это разные вещи, разный вид служения. Одно дело что-то такое сказать, другое дело это истолковать. Мы знаем институт деканис. Деканис – очень важное вообще служение в древней церкви, сейчас практически невозможное и недопустимое по разным причинам, но тем не менее. Мы знаем служение женщин, которых мы называем равноапостольными, к примеру. Это проповедницы, Слово Божие, которые встают, получается, в один ряд с проповедниками, с апостолами. И это служение бывает настолько значимым, что сомневаться здесь в роли женщины было бы, конечно, преступлением. Ну, к примеру, равноапостольная Нина. Это вот грузинская церковь, огромная, большая православная церковь, она, получается, Слово Божие вместила от женщины. И они этим гордятся, и мы с почтением и с благоговением к этому подвигу относимся. Поэтому, наверное, я думаю, что все-таки те, кто задают такие вопросы, почему женщины пускают в алтарь, и для вас это некий минус такой или отрицательная сторона православной жизни православной церкви, это, безусловно, люди просто настроенные на полемику без того, чтобы услышать того оппонента, который рядом с ними стоит.
Давайте дальше по темам двинемся.
Да, у нас же тем очень много. Да. Следующая тема это современные проблемы иконопочитания.
Вот с этого места поподробнее.
На этом мы остановимся, да, отдельно подробно, потому что тема иконопочитания, вообще византийского иконоборчества, это тема моей научной специализации.
Так,
поэтому
прекрасно.
Я к этому очень благорасположен.
Вот. Давайте тогда мы сейчас сделаем маленькую паузу, подвесим интригу, и после небольшого перерыва, после полезной информации на радиостанции «Вера», мы вернемся к этому разговору. У нас сегодня в гостях священник Сергей Заплатников, старший преподаватель Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Сергей Заплатников, старший преподаватель Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим о цикле лекций «Собеседники», который организован, собственно, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Это цикл открытых лекций, на которые можно зарегистрироваться, прийти, послушать, потом задать вопрос лекторам. И эти лекции касаются, по мысли организаторов, самых животрепещущих, актуальных, интересных тем современного богословия и церковной жизни. И вот мы сейчас, обсуждая эти темы, пытаясь так увидеть некий срез современной церковной мысли через призму этих тем, дошли до истории про современные проблемы восприятия икон иконопочитания. Итак, это про что?
Эта тема касается современного положения икон, святынь в церкви и отношение к ним верующим. Здесь очень важно понимать вот какой аспект. Дело в том, что иконоборчество – это страшная ересь и очень жестокое такое движение в Византийской империи в VIII веке. Оно возникло в тот самый момент, когда почитание икон в церкви осуществлялось недолжным, неправильным, некорректным образом. Ну, в качестве примера можно вспомнить случай, когда священнослужители соскабливали краску с икон Спасителя в причастие, вот, или брали иконы не людей, а именно иконы в качестве восприемников при крещении.
То есть в качестве крестных.
Крестных родителей, да. И эти случаи, они послужили, как сейчас говорят, триггером, да, таким толчком к тому, чтобы не очень образованные в то время императорская семья, это исавры были в Византийской империи, чтобы они это стали воспринимать как возвращение к языческому идолопоклонству, потому что иконы действительно стали объектом чрезмерного, безудержного почитания или нерассудительного почитания. И когда мы сейчас смотрим на нашу современную жизнь, на то, как мы используем иконы в нашей жизни, то если ситуация не схожая, то все равно какие-то черты на самом деле довольно легко узнать. Вот современные лавки церковные, современные храмы, они ведь наполнены огромным числом икон, самых разных, неписанных, напечатанных, маленьких, больших, средних. И эти иконы, они, ну, служат как неким благословением, если ты посещал это место, напоминанием для тебя. Но если мы спросим, ну, любого верующего человека, который, например, ездил по монастырям, по храмам, по обителям в паломнические поездки и приобретал для себя в качестве такого благословения эти иконы, стоят ли они у него дома? Вот в красном углу. Читает ли он ежедневно молитвы святым, которые на этих иконах изображены, или они где-то там в сумочке, в шкафчике, в полочке спрятаны и лежат просто так? И, наверное, большинство ответит, что, конечно, мы ничего не читаем. Наверное, большинство скажет, что, ой, а надо ли читать? Мы даже не думали, мы просто вот приобрели, для нас это вот какая-то особенная благодать. Вот. И вот это большое число я бы сказал, даже огромное число икон, святынь или святынек, и в чем разница, мы тоже должны здесь понимать, они служат для человека внешнего, вот того самого полемиста, или, может быть, даже для человека внутреннего, который пытается осознать, понять и выстроить правильное отношение к иконам, могут привести к недопониманию. И мы должны четко помнить догмат иконы почитания. Смотрим глазами на образ, восходим умом к первообразу. Вот именно так ли мы этот догмат повторяем? Так мы реализуем нашу духовную жизнь сейчас или иначе? Это ведь большой вопрос. И если нет, то тогда у нас проблемы. Если у нас нет того правильного, должного почитания, тогда у нас проблема. Я знаком с одним священнослужителем, который сейчас вот занимается восстановлением храма, и не обратил внимания на то, каким образом он подходит к внутреннему благоукрашению. И заметил, что у него очень мало икон. И он как раз мне говорит, что с его точки зрения их должно быть в храме, особенно вот на иконостасе, две иконы – Христа и Богородицы. Вот для того, чтобы верующие не отвлекались, не растекались глазами в поисках одного, другого, третьего. Читают ли они молитвы? Нет, конечно. Но если ты стоишь перед иконой Христа, этого тебе достаточно. Если перед иконой Богородицы, этого достаточно. Мы вспоминаем опыт Серафима Саровского, который молился перед одной иконой. И большое число икон не делает человека более святым или благорасположенным ко спасению. Вовсе нет. И здесь должна быть какая-то мера. Мера такого внутреннего отношения к этому, и к иконам, и к святыням, и к святынькам в том числе. Как к ним относиться тоже, например, земля с канавки, цветочки от матронушки. Как правильно к ним выстраивать отношения? Что это такое? Для людей, которые, может быть, только начинают свой духовный путь, им почему-то кажется, что это и есть самое главное. Вот я сейчас отстаю, получу, возьму, принесу домой, и дальше что? Ну, вот непонятно, что с этим делать. Это не то чтобы кризис, но это некая проблема, некий вопрос, на котором нужно задумываться и правильно внутренне выстроить к нему отношение сейчас. Вот об этом мы хотели поговорить с нашими гостями.
Вы сейчас говорили про то, что бывает дома у человека много икон, и вот у меня семья недавно переезжала со старой квартиры на новую, и мы перевозили вещи со старой квартиры, и тоже перевозили большое количество икон, ну, которые просто за годы жизни накопились. Но накопились не потому, что в семье был какой-то зуд скупать иконы, а потому что дарят. Вот ты приезжаешь там куда-то, православные друзья, тебе православному человеку дарят, ну что, подарить иконку. И в итоге, ну, коробка этих маленьких вот заламинированных иконок, и я, честно говоря, совершенно не представляю, что с ними делать, потому что, ну, выставить их просто куда-то все, ну, действительно, это не нужно. Ну, не выкинешь же иконы, это даже в голову не приходит. А вот что делать? Во-первых, я тут два вопроса. Вот что делать с таким обилием икон? Может, их можно там отнести куда-то там в храм принести? Вот что-то, да, например. Если ты ими не пользуешься, может быть, кому-то они пользу принесут. Что вы просто по-пастырски об этом думаете? И второй момент. Может быть, нужно как-то, ну, потихонечку, постепенно как-то традиции менять. Ну, не надо дарить человеку без всякой, как бы, просьбы ни с того ни с сего еще одну очередную икону или так массово, значит, раздавать там друзьям на работе вот иконочку. Съездил в паломничество, вот каждому же по ламинированной карточке.
Это действительно очень хороший вопрос, и я думаю, что многие об этом задумываются. Ну, во-первых, я расскажу, поделюсь своим опытом. Моя супруга, которую очень люблю, она вообще придумала, как выходить из этой ситуации. Она специально ездила и заказывала киот размером с большую хорошую икону, внутри которой все эти иконки маленькие стояли и находились. Да. Вот. И она у нас есть, вот такие их несколько у нас в красном углу. Это требует, конечно, времени, определенной подготовки, но гораздо больше времени, например, занимает еще и подготовка молитв всем святым, которые там на этих иконах изображены. Вот. Практика, если эти иконы есть, конечно, не должны они лежать в столе, они должны быть где-то в каком-то месте обязательно представлены. И, конечно, нужно им читать молитвы, потому что иконы не для красоты. Иконы для того, чтобы мы умом возносились к первообразу. Их бывает очень много, можно в конце концов с друзьями серьезно так поговорить и сказать: пожалуйста, я вас очень прошу, у меня больше нет дома места, вот, а мне не хочется относиться к иконам, ну, вот таким образом, что вот куда-то там выбросить или еще что-то. Это ни в коем случае, конечно, недопустимо. Если все же такое...
Причем дарят же, ну, не обязательно маленькие заламинированные иконки. Иногда это очень важные иконы, ценные подарки. Там у нас же дома стоят, не знаю, иконы, ну, которые участвовали в таинстве венчания нас с супругой. Там иконы от близких друзей, такие красивейшие иконы. Просто их не может быть там очень много. Элементарно места на них на все нет. То есть когда это такой важный, осмысленный подарок, очень продуманный со стороны близких друзей, там вот у меня дочка Серафима, мне вот друзья подарили красивейшую икону батюшки Серафима, потому что для нас, для семьи, вот молитва батюшки Серафима Саровскому очень там часто была связана со всяким там преодолением там болезней дочки и так далее. Вот, и это, конечно, такая святыня моментально становится семейная. А я говорю именно о таких вот иконах, которые мы дарим, часто не задумываясь просто.
На память. Как-то даже как открытку, возможно,
да,
даже.
Да.
Точно могу сказать, что ни в коем случае не нужно приносить в храм, потому что храм не склад.
В храме вот и так хватает.
В храме всегда хватает, тем более, что сам формат этих иконок, даже если вам подарили, ну, как по домашним меркам, большую, для храма она, понятно, будет очень-очень маленькая. Угу. И куда ее разместить для молитвы верующим, это большой вопрос. Как правило, внутренним убранством занимается настоятель, да, вот вместе с, там, с прихожанами, которые в этом помогают, и они заранее продумывают, где что будет находиться. Это должно выдержано быть в каком-то стиле, в конце концов, оформление. Вот. Но если все-таки так получается, что ну просто некуда девать, выкидывать ни в коем случае нельзя, дома поставить уже нет возможности, здесь, наверное, есть такая возможность, есть обычно при храмах места, где, например, сжигают записки храмовые. Или сжигают, например, знаете, как сейчас в последнее время делают там упаковки каких-то православных подарков в бумаге, где есть изображение креста.
Угу.
Или, например, есть закончившиеся журналы, календари, где есть изображение храмов, крестов. Конечно, просто так выбросить на помойку нельзя.
Да, конечно.
Если вот нет совершенно другой возможности нигде это разместить, не сохранить, не передать кому-то для хранения, тогда уж лучше тогда, чем выбросить, тогда уж лучше принести в храм и попросить, если есть такая возможность, потому что не в каждом храме такая возможность есть, все-таки потихонечку это сжечь.
Нет, потому что выбрасывать икону даже речи не идет.
Да.
Это вообще такой опции не существует. Просто то, о чем мы говорим, иногда есть вопрос как-то распорядиться вот тем наследием,
вопрос,
которое тебе осталось.
Да, ну вот если уж совсем некуда девать, то можно попросить, чтобы в храме это сожгли, как обычно сжигают записки. Их же тоже не хранят. Понятно, да, что их не хранят. Ну, вот. И, кстати, по поводу бумаги, да, есть действительно также это часть этой проблемы большой. Пакеты, упаковки, коробки и многочисленные вот эти бумаги, на которых есть наша православная символика. Их тоже, получается, выбросить мы не можем. Вот. Единственная возможность утилизации все-таки это сжигание. Сжигание, потому что и зола потом, которая от этого остается, ее в специальное место полагают, которое недоступно для попирания. Вот. При этом, знаете, вспоминается сразу случай, который описан в византийских хрониках про солдата, который полез с топором сбивать рельефное изображение Спасителя над медными вратами в Константинополе. Вот, то есть вот такая попытка уничтожить образ для него закончилась очень печально. Толпа его буквально растерзала. Поэтому здесь нужно быть аккуратным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Заплатников, старший преподаватель богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Ну, давайте продолжим обозревать темы цикла лекций «Собеседники».
Да, следующая тема, которую мы хотим поднять в наших лекциях, это тема задач современного пастыря. Это тема совершенно бескрайняя. Я могу, наверное, немножко рассказать, чем она продиктована.
Да.
Я думаю, что также не секрет для современных людей, что современный пастырь оказывается вот по тем потребностям общества, которые возникают, которые мы наблюдаем, должен обладать не то чтобы даже, может быть, и талантами, потому что талант вот Господь дал, хорошо, не дал, ну вот нет у тебя таланта к чему-то, ну нет таланта. Вот. Но должен, оказывается, иметь очень много компетенций в самых разных вопросах. И это вопросы миссионерской работы, катехизаторской работы, социальной работы, образовательной работы. Необходимо уметь общаться и окормлять молодежь. Нужно уделять внимание пожилым людям. Нужно заниматься волонтерским делом, благотворительностью. Это вот все то служение, которое современная церковь в современном обществе несет. И несет в разной степени успешности или объема, ну, как получается. Но при этом мы понимаем, что практически от каждого пастыря требуется вот стараться закрывать, покрывать все эти направления сразу. При этом нельзя забывать, что священнослужитель, он ведь священнослужитель, он ведь стоит перед престолом, молится, он как бы Духу Святому содействующую, он таинство совершает, ну, совершает их Господь, да, священник здесь как свидетель, как рука, как исполнитель, как инструмент, вот. И это тоже требует внимания и времени. И в то же время священник, как правило, один на приходе, если говорим о сельском приходе, а верующих очень много. За всем этим надо уследить. Священнику необходимо следить и за хозяйством, за сохранностью храма. Он должен следить за многими вопросами и не забывать, что у него еще есть семья, которая очень любит и ждет дома. И мы хотели поговорить с опытными нашими пастырями, теми, кто к этой проблеме подходит именно с научной точки зрения, о том, что же здесь важно, что не важно, потому что понятно, что распылиться в равной степени невозможно. Как вот в такой ситуации быть современным пастырю и о каких его функциях современные прихожане даже и не догадываются. Вот это немножечко открыть, раскрыть и поговорить о том, как быть священнику сегодня в стремительно развивающемся обществе.
Но вот если эта тема для широкой аудитории, а не только для самих же священников, не узкопрофессиональный разговор своих для своих, своих со своими, то в чем здесь, ну, некое послание, если угодно, нам, мирянам? Поменьше требовать от священника, дать ему чуть-чуть там отдохнуть, не дергать по мелочам, или четко понимать, с какими вопросами я к священнику иду, с какими не надо его напрягать и так далее. В чем тут вот тот смысл, та ценность для себя, которую могут миряне из этого разговора вынести?
Восхищаюсь вашей проницательностью. Безусловно,
так.
Речь идет о том, чтобы немножко пожалеть священников. Да нет, если серьезно, конечно, хочется на самом деле и мне для себя, как для пастыря, от коллег, опытных коллег, услышать здесь совет, с одной стороны, с другой стороны, наверное, действительно донести до верующих мирян, которые всегда находятся рядом со священнослужителем, наверное, главную основную идею на примере, на конкретных примерах, на опыте этих священнослужителей наших, что во всем, конечно, нужна мера. Во всяком вопросе требуется мера, требуется какое-то разумное отношение вот к своим собственным духовным вопросам, чтобы все-таки не обижались, если священнослужитель не смог уделить внимание или время, чтобы вот разумным образом подходили к тем своим запросам, которые у них есть, присутствуют, существуют. И просто, может быть, показать, а для кого-то это будет просто интересно, как дальнейшая стезя в их жизни. Может быть, кто-то из молодежи, кто с этим познакомится, увидит, поймет, что и, наверное, для него есть место в церкви, чтобы послужить и понести это служение. Потому что, безусловно, поскольку священник не способен сам все это покрыть, и вот священноначалие нам благословляет, рекомендует, даже прикладывает к этому большие усилия, чтобы на приходах были помощники, чтобы были помощники. И если прихожане увидят вот эту палитру действий священнослужителя, может быть, они более охотно в область этих помощников себя могут предлагать. Вот. Речь, конечно, именно об этом. Может быть, дайте же какой-то срез сделать, в чем сегодня занимается современный священнослужитель. Для внешнего человека, который, может быть, неверующего, да, или полемиста, который воспринимает священника как попа, вот, который, ну, не пойми, чем занимается, вообще бездельник, вот, чтобы, может быть, тоже они увидели, поняли, что все не так просто, что все не так просто, и служение, оно часто именно жертвенное служение, как, например, служение, там, не знаю, врача или педагога, который не ищет своего здесь, никакой выгоды он для себя, как человек, не ищет, именно с рациональной точки зрения. Вот что это служение абсолютно жертвенное, где человек отдает себя другим.
Так, движемся дальше. В оставшееся время еще успеем про оставшиеся темы сказать.
У нас осталось не так много тем, на самом деле, их всего у нас осталось две темы. И одна из них, наверное, носит скорее как раз вот самый научный характер из всех, что у нас есть, потому что она затрагивает вопрос, насколько современная наука, теология или религиоведение могут быть конфессиональными или внеконфессиональными. Что я имею в виду? Здесь речь идет о том, можно ли быть просто исследователем религий, или можно ли быть просто исследователем религиозных текстов, источников, связанных с откровением, с священными текстами, и при этом не позиционировать себя приверженцем той или иной веры. Вот знаете, как в Советском Союзе был научный атеизм. Вот, и многие вопросы, которые там поднимались, они были как бы со стороны человека стороннего, который...
Часто называется красивым словом методологический атеизм. То есть вот что исследователь, религиовед, он придерживается специально как бы исходит из того, что Бога нет, чтобы беспристрастно, казалось бы, исследовать те или иные религиозные практики, как древние, так и современные, там, как традиционные, так и сектантские.
Ну, если он становится в позицию, что Бога нет, вот, он уже начинает занимать какую-то сторону.
Абсолютно.
И в этом, собственно, и вопрос. А можно ли вообще остаться вне стороны и попытаться, как это правильно сказать, неангажированно изучать то или иное религиозное течение? Можно ли, возможно ли это? Если да, то как? Если нет, то почему? Почему для человека невозможно совсем отойти от своих взглядов на этот вопрос? Вот. Почему тема сейчас актуальна? Ну, вообще, на самом деле тема очень глубокая, потому что современная система образования, например, это просто один из аспектов, одна из современных систем образования, она именно так себе и ставит. Она говорит, что она нейтральна, например, в вопросах появления жизни на Земле. Вот. Но при этом мы ни разу не встретим просто как допускаемой версии версию креационизма, да, сотворения мира, просто как версию. Потому что по-хорошему, если мы подходим с точки зрения науки и сначала излагаем все имеющиеся версии, тогда она там должна все равно прозвучать. Но ее нет. Соответственно, получается, здесь есть какая-то сторона, которая диктует, как это должно быть. Вот. Вопрос образования в этом смысле, он принципиально становится. Я знаю, что есть верующие люди современные, которые, например, когда смотрят на учебники, допущенные и используемые в образовании, они специально либо говорят с учителем или с своим ребенком и объясняют, и рассказывают, что здесь не совсем верно, не совсем корректно. Вот. Чего далеко ходить, сейчас вот есть учебник, в последнее время вышел, который посвящен предмету ОДНКНР.
Вот. «Основы духовно-нравственных культур народов России».
Спасибо большое. И, казалось бы, предмет, который должен говорить в том числе и о православии, по крайней мере, в тех регионах, где православие является историческим культурным основанием. Вот. Но даже там к этому относятся, и об этом говорится, чуть ли не с позиции мифологии. Вот. И это, конечно, тяжело на это смотреть, и хочется поговорить как раз с нашими гостями о том, все-таки, а как верно выстраивать вопросы современные, теологические, религиоведческие в обществе? Как, вот, как это можно оценить, как это можно для себя понять, как это можно вместить? И, ну, может быть, у нас будут даже какие-то далеко идущие выводы.
Так. И еще тема.
Ну и последняя тема, заключительная, которую мы планируем в этом году, она будет уже совсем весной, это тема религии и семьи в современном обществе. Любимая тема, в том числе и моих прихожан, ну и знакомых очень православных, тема, которой занимаются у нас социологи, наша социологическая группа на богословском факультете. Вот они исследуют здесь и сейчас современные проблемы религии в семье, в том числе и в православных семьях, где, например, один супруг является верующим, а второй неверующим. Как у них должны, как нужно, как должно выстраивать отношения друг с другом? Потому что есть такие, например, супруги, которые тянут другого в храм, а он не хочет. Или, например, не позволяют, не разрешают ходить в храм, а он не хочет. Как воспитывать детей? Есть люди, которые считают, что необходимо во что бы то ни стало дать ребенку возможность самому выбирать веру, вот, вообще креститься или не креститься. Вот. И многие другие очень острые вопросы, которые очень серьезно влияют на благосостояние всей семьи в целом. Поскольку для нас семья не только в церкви, но и в государстве – это основа, основа нашего бытия, семье сейчас уделяется очень много внимания. Нам бы хотелось вот с нашими исследователями, социологами раскрыть эту тему более глубоко и поговорить о том, как полезно или не полезно эти отношения выстраивать.
Ну что ж, дорогие друзья, вот тему мы обозначили, и возможность побывать вживую на этих открытых лекциях, которые снимаются на видео и потом выкладываются в интернет, есть, поэтому ищите информацию на сайте Соборной палаты lichov6.ru. А нашего сегодняшнего гостя я благодарю, священник Сергей Заплатников, старший преподаватель Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня у нас в гостях. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Аминь.
Светлый вечер. На радио «Вера».